благословен Господь, даруя нам страдания, что грешный дух влекут божественной стезей. Восторг вкушаю из чаши испытанья, как чистый ток вина для тех, кто тверд душой. Эти строки поэта Шарля Бодлера художник Поль Сезанн знал хорошо. Бодлер – поэт его юности, поэт его сердца, близкий до боли, как он, страдающий, мятежный, непонятый современниками. Сезанн многое из Бодлера знал наизусть. Он мог по памяти прочесть весь сборник его «Цветы зла». Стихи поэта прошли через всю жизнь художника и были любимы им до конца дней. Чаша испытания на стезе творчества, божественной стезе, была уделом и поэта, и художника. Оба, каждый по-своему, шли в будущее непротаренными дорогами, в сомнениях и труде. Как знать, взращу ли я из тех семян, что сеял, цветы, которые в мечте своей лелеял? Время показало, что цветы искусства, посеянные Сезанном в конце прошлого столетия, дали всходы. Его идеи волновали не одно поколение художников в разных уголках мира. И произошло это от того, что у него достало духу быть верным себе в искусстве, несмотря ни на что. Он был один из тех художников, что идет впереди своего времени, кого не понимают и не принимают современники. Имя его при жизни стало легендой. Полотна его не допускали на официальные выставки. А те, что все-таки выставлялись, вызывали у публики брань или смех. Так было многие годы, десятилетия. Но он работал. Писал пейзажи, натюрморты, портреты. Знали, любили и понимали его искусство немногие. В основном художники, одержимые творчеством, как и он. И среди них Эдуард Мане и Клод Моне, Писсаро, Ренуар, Гоген, Ван Гог. Враждебность, вызываемая полотнами Сезанна, рассеивалась медленно. Только в конце жизни к нему пришло признание. Пришла слава, но он уже не ждал ее. Высшим благом для него в жизни была его живопись. Работать, ни на кого не оглядываясь, быть во всеоружии мастерства. Вот в чем назначение художника, говорил Сезанн. И работал до последнего часа своего, как и мечтал, умереть с кистью в руках. В жизни он хотел только одного – найти желаемую гармонию в своей живописи, гармонию новую, открытую им самим, проверенную в неустанном труде. Стремясь к совершенству в своем искусстве, он боялся лишь одного – старости, смерти. Боялся не успеть достичь желаемого. А желаемое – слить воедино в живописи ощущение пространства и времени, добиться полноты художественного восприятия, создав новое классическое искусство, в котором, как говорил Сезанн, Пуссен, олицетворяющий классическое искусство прошлого, будет приведен в согласие с природой. Истина в природе. Я это докажу. В истории искусства Сезанна называют ведущим мастером постимпрессионизма, периода после импрессионистического. В отличие от импрессионистов, его интересует неизменчивость цвета в атмосфере, не мимолетность впечатлений, а устойчивость цветовых соотношений и осязаемость предметов окружающего мира, его материальное равновесие. Именно поэтому в пейзаже, натюрморте, портрете он ищет прежде всего структуру предметов, их композиционное взаимодействие, их цветовую взаимосвязь. Над каждым своим полотном он работал долго, мучительно. Поверял гармонию в природе, алгебры своего искусства. «Я назвал бы способ его работы, — писал Эмиль Бернар, — размышлением с кистью в руках». Сезанн не кончал Академии искусств, высшей школы в нашем понимании. В юности он посещал некоторое время школу рисования в Эксе, родном его городе, и позже частную мастерскую Сюиса в Париже, где работал в натурном классе. Его учителями были труд и природа. А Лувр с его сокровищами искусства, книгой искусства, которую он изучал всю жизнь. «Мы, однако, — говорил Сезанн, — не должны довольствоваться только прекрасными формулами наших знаменитых предшественников. Выйдем за их пределы, чтобы изучать прекрасную природу. Постараемся освободить от них наш дух и выразить себя, следуя своему личному темпераменту». И он сделал это. И его творчество стало провозвестником нового искусства, искусства новейшего времени, которое рождалось на грани веков. Оно по-разному впитало в себя творчество Сезанна. Сезанна подняли на щит художники разных направлений. Ему подражали, его цитировали, боготворили. А он был и остался единственным мастером, который смог так глубоко и так верно постичь живую душу всего сущего и передать ее в своей живописи темпераментом своего сердца. Эту живопись, могучую, крепкую и изысканную в цвете, Валентин Серов, долго не признававший Сезанна, называл «страстью инкрустировать краски». И когда вглядываешься в полотна Сезанна, чувствуешь это инкрустирование, это слияние мазков сезанновской кисти, организованных в тончайшую гармонию живописи. И снова вспоминаются слова Шарля Бодлера. «Блажен, кто, отряхнув земли унылый прах, оставив мир скорбей коснеть в тумане мглистом, взмывает гордо ввысь, плывет в эфире чистом на мощных, широко раскинутых крылах». Бодлер – поэт сердца Сезанна. Художник знал его поэзию, но не знал его близко как человека. Рядом же с ним был другой его современник, тоже ставший великим, писатель Эмиль Золя. Он был другом Сезанна, любимым другом, но жизнь жестоко их развела. Перелистаем же страницы воспоминаний о художнике и писателе, коснемся их писем. Вернемся в 50-е годы прошлого столетия, когда в Эксе, в тихом старинном французском городе, некогда бывшем столицей Прованса, в местном закрытом коллеже учатся юные Поль Сезанн и Эмиль Золя. Здесь светлое начало их дружбы.
Ты помнишь, 16 было нам, акации цвели, луна серебрилась, в ее голубизне таинственно мерцал собор Сен-Жан.
Напоминает другу Сезанн многие годы спустя. В коллеже их называли неразлучными, в классах в свободное время они всегда были вместе. Вместе они бродили по городу, вечернему городу, при свете газовых фонарей, теряясь среди особняков, старинных соборов. Вместе гуляли по берегам Арки, небольшой речки, петлявшей в лугах за городом. А вздыбленные, выжженные солнцем холмы с раскидистыми соснами, оливами, задумчивыми кипарисами, с несмолкаемым пением вездесущих цикад, они любили все это. И как высоко мечталось им здесь о будущем, о поэзии, о литературе, к которой оба тогда стремились. Они даже вместе мечтали написать пятиактную трагедию из жизни Генриха VIII английского. И первая разлука друзей была здесь, в Эксе. Золя первым уехал из Экса в Париж завоевывать мир.
На поиски лаврового венка и возлюбленной которые Бог приберегает к нашему двадцатилетию. Дорогой Поль, сейчас ты услышишь одну чудесную повесть. Я уже окунул свое тело в воду сены, широкой-широкой, глубокой-глубокой сены. Но здесь нет вековой сосны, здесь нет прохладного родника, здесь нет Сезана с его богатым воображением, с его живостью, с его остроумием. А потому долой сену, да здравствует Прованс и наши дивные прогулки на берегах Арки.
Добрый день, дорогой Золя. С тех пор, как ты покинул Экс, меня охватило мрачное настроение. Я не лгу, честное слово. Я себя не узнаю, я тяжеловесен, глуп и медлителен. Право, я хотел бы тебя видеть и думаю, что мы увидимся на каникулах и приведем в исполнение наши проекты. Пока же оплакиваю твое отсутствие.
В проекты Сезанна входит уже не литература, а живопись. Он берет уроки в местной рисовальной школе, изучает картины местного музея, мечтает, как и Золя, уехать в Париж.
Дорогой Поль, одна фраза твоего письма меня огорчила. Живопись, которую я люблю, но которая мне не дается. Тебе и не дается? Мне кажется, ты ошибаешься. Я тебе уже говорил, в художнике два человека. Поэт и ремесленник. Поэтом рождаешься, мастером становишься. А ты обладаешь тем, что нельзя приобрести. У тебя есть талант.
Золя всячески поддерживает друга, внушая ему мысль о необходимости работать, чтобы овладеть искусством. А летом, когда Золя ненадолго побывал в Эксе, он даже помогал Сезанну разрисовать громадную ширму 4 метра длины и 2,5 метра высоты для кабинета Луи Агюста, отца Сезанна, в загородном имении Жа-де-Буфан, жилище ветров. Жа-де-Буфан, старинное имение бывшего наместника Прованса, станет, вопреки распрям с отцом, на долгие годы любимым домом Сезанна. Здесь будет его мастерская. Из окон верхнего этажа дома открывается величавая панорама далеких холмов, как бы расписанная зеленью сосен, лавров, дубов, кипарисов. А у дома аллея старых каштанов, тенистый парк. А сам дом с красной черепичной крышей, с высокими окнами, широким фасадом. Сезанн всю жизнь будет писать и этот дом, и этот парк, и эти холмы, что широко бегут вдаль от старого Жа-де-Буфан. Сюда не раз будет приезжать Золя, и друзья под сенью этого дома будут радоваться своим встречам. Сюда и отсюда будут идти письма, связывающие друзей долгие годы. Но слава, лавровый венок еще не спешат увенчать ни Золя, ни Сезанна. Золя, живущий в Париже, перебивается случайными заработками. Много работает, пишет, но романы его не печатают. И у него часто не бывает денег на хлеб.
Я удручен. Не могу и двух слов написать. Ходить и то не могу. Думая о будущем, я рисую его себе таким исчерно-черным, что в ужасе прячусь от него. Ни денег, ни профессии, ничего, кроме отчаяния. Всюду равнодушие, презрение. Вот что представляется моему взору, когда устремляю его вдаль. Ах, если бы Сезанн, да, если бы Сезанн.
Золя ждет приезда друга в Париж. Он мечтает о времени, когда они снова будут рядом. Но Сезанн не может покинуть Экс. Его отец хочет, чтобы сын пошел по его стопам и стал преемником его в банковском деле, которое Луи Агюст, выбившись из нищеты, наконец поставил на ноги, став одним из богатых людей в Эксе. Распри отца и сына длятся долго. Сезанн мечется, теряет веру в себя. И в Экс, в Жа-де-Буфан, по-прежнему из Парижа идут письма от Золя.
Дорогой Поль, избави Бог, чтобы я стал твоим злым гением, чтобы, превознося искусство и мечты, я сделал тебя несчастным. Не могу все же этому верить. За нашей дружбой не может скрываться гений, увлекающий обоих нас на гибель. Наберись-ка мужества. Возьмись снова за кисти, дай полную свободу своему причудливому воображению. Я верю в тебя. Впрочем, если я толкаю тебя на беду, допадет она на мою голову.
Здесь переписка друзей прерывается. Луи Агюст в конце концов уступает сыну. Назначив ему минимальное содержание, он разрешает ему уехать в Париж. Апрель 1861 года. Раннее утро. Париж, квартал Пантеон, где живет Золя. Эмиль во сне слышит свое имя. Его кто-то зовет на лестнице. Это Сезанн, Поль Сезанн. Теперь свободное от занятий время, а его уж не так и много, друзья снова проводят вместе. Но Париж не пришелся по вкусу провинциалу Сезанну. Он скорее ошеломил его своей суетой, шумом, кипением жизни. Каждый день в 6 утра он отправляется в мастерскую Сюиса, рисует и пишет натуру. Потом идет в Лувр. Подолгу простаивает у полотен Пуссена и Рубенса, Курбе и Делакруа. В залах испанцев, венецианцев он пишет в Экс одному из своих друзей.
Я думал, что, уехав из Экса, оставлю там преследующую меня тоску. Но я переменил место, а тоска последовала за мной. Я оставил только родителей, друзей, некоторые привычки, вот и все. Однако я почти целый день гуляю. Подумай только, я видел Лувр, Люксембург, Версаль. Ты знаешь огромные картины, которые скрыты в этих великолепных зданиях? Потрясающие, ошеломляющие, сногсшибательные картины. Но я не стал парижанином.
Из Парижа его тянуло в Прованс, в Экс, в Жан-де-Буфан. Из Экса в Париж. И так было всю жизнь. В Париже был Золя, были друзья-художники Писаро, Ренуар, Клод Моне, выставки, знаменитые парижские салоны, десятилетия отвергавшие картины Сезанна, лавка художников папаши Танги, где можно было увидеть полотна отверженных, принесенные папаши Танги в уплату, закупленные у него холст и краски. В Париже Сезанну открылась вся тяжесть избранного пути. Путь художника – путь отречения и труда. И хватит ли у него сил, твердости духа для этого? Сезанн мечется, становится замкнутым, раздражительным, подчас грубым. Золя, удрученный своими заботами, непомерным трудом, расстроенным здоровьем, не всегда теперь понимает друга, сетует на его нетерпимость, упрямство и кажущееся безрассудство.
Доказать что-либо Сезанну так же легко, как заставить башни Нотр-Дам танцевать кадриль. Даже сказав «да», он не сдвинется с места. Он сделан из цельного куска твердого неподатливого материала, и его ничем не сломишь. У него не вырвешь ни одной уступки, даже планы свои, и те он не желает обсуждать. Он боится обсуждения. Во-первых, потому что говорить утомительно. Во-вторых, из страха, что придется изменить свои взгляды, если другая сторона окажется права.
Он боялся не изменить свои взгляды, а попасть под чье-либо влияние, лишиться самостоятельности, независимости. Он говорил, что никому не позволит его закрючить. Закрючить – это было его любимое и гневное слово. В эти дни, в июле-августе 1861 года, в Париже Сезанн пишет портрет Золя. Золя позирует терпеливо, долго, но Сезанн нервничает, торопится, впадает в неистовство. Портрет не дается ему, и он уничтожает его, почти законченный, перед последним сеансом Золя. Уничтожив портрет, Сезанн спешно покидает Париж и возвращается в Экс. Живопись кажется ему недосягаемой, его усилия ничтожными. Золя ошеломлен.
Очень может быть, что у Поля талант великого художника, Но у него нет таланта стать им.
Пройдут десятилетия, и Сезанн трудом своим опровергнет эти слова Золя и как бы ответит на них в письме, написанном в феврале 1903 года.
Только изначальная побудительная сила и дест темперамент может привести человека к поставленной им цели.
Для этого Сезанну потребовалась вся его жизнь. А что касается портрета Золя, то кроме уничтоженного есть другой. Эта картина, названная «Поль Алексис, читает свои рукописи Золя». Она написана 8 лет спустя, после того злополучного портрета. И тоже, как многие работы Сезанна, незаконченная. Фигура Золя, сидящего на низком диване, дана в светлых тонах, она не прописана и только как бы намечена. Подчеркнуто характерное выражение лица, внутренняя сосредоточенность, взгляд в себя. Золя, как и Сезанн, работал напряженно, много. С трудом добившись признания, он писал книгу за книгой, как бы торопясь упрочить свое имя, материальное положение, растущую известность. А Сезанн писал свои картины. И из Экса в Париж письма.
Дорогой Эмиль, вот уже несколько дней, как льет дождь. В субботу вечером приехал Гейме. Несмотря на ливень, пейзаж великолепен, и мы сделали несколько этюдов. И знаешь, все картины, сделанные дома, в мастерской, никогда не сравнить с вещами, написанными на пленэре. В сценах на открытом воздухе удивительное сопоставление фигур с природой. А пейзаж здесь великолепен.
В пейзаже Сезанн стремился передать то, что казалось ему прекрасным, незыблемо вечным в окружающей его природе. Землю и траву, камни, покрытые мхом, деревья, крепкие и могучие, дома, слившиеся с землей, травой и деревьями, мягкие линии холмов на краю неба и само небо, глубокое и сияющее, на фоне которого гора Сант-Виктуар, прославленная Сезанном в его полотнах. В ней он ощущал величие и силу природы, ее незыблемость, вечность.
Взгляните на Сент-Виктуар. Какой взлет, какая властная жажда солнца и какая печаль, особенно вечером, когда вся тяжеловесность как бы опадает. Эти гигантские глыбы образовались из огня. В них до сих пор бушует огонь. Днем кажется, будто трепещущая тень в страхе отступает перед этой громадой. Заметьте, когда плывут большие облака, тень от них дрожит на скалах. Она кажется опаленной, и ее поглощает огненный зев горы. Я долго не умел, не знал, как писать Сент-Виктуар, потому что мне, как и всем другим, кто не всматривается пристально, тень мне казалась вогнутой, в то время как, поглядите, она выпуклая и скользит вниз из центра. Она улетучивается, превращается в шар. Синеватая, она сливается с дыханием воздуха.
Когда смотришь на Сент-Виктуар Сезанна, думаешь о нем, о его судьбе, о могучем терпении его, о силе его художнической, в незыблемости своей, уподобленной этой горе, такой ясной на его полотнах и такой глубоко печальной в его восприятии.
Писать не значит рабски копировать действительность. Это значит уловить гармонию разнообразных отношений и переложить их на свой лад, раскрыв их согласно новой и оригинальной логике.
Вспомните натюрморты Сезанна, его фрукты, горящие цветом яблоки, абрикосы, цветы, вазы, кувшины, сахарницы. Все то, что бывает под рукой в доме.
Взгляните, как свет нежно любит абрикосы. Он охватывает их целиком, проникает в мякоть, освещает со всех сторон. Но этот же свет скуп, когда дело касается персиков.
Их он освещает лишь частично, только одну половину. Считают, что у сахарницы нет лица, нет души, но эта самая сахарница каждый день меняется. Надо знать, как с ними обращаться, уметь приласкать эти существа. У всех этих тарелочек, стаканов есть свой язык, на котором они объясняются между собой. У них свои нескончаемые секреты.
И эти секреты Сезанн проведал и передал их в своей живописи, в своей роскошной, как говорил Валентин Серов, инкрустации цвета, в материальной энергии объемов, спаянных воедино продуманной композицией. В натюрморте Сезанн открыл для себя незримую связь вещей, бесконечную, вечную. Это связь всего сущего внутренней энергии во времени. И опорой всех этих связей, центром этого сложного и огромного мира для Сезанна является человек. Вспомните портреты, написанные Сезанном, портреты близких ему людей. Густава Жефруа, Иоахима Гаске, Амбруаза Валара, Виктора Шаке. Эти портреты писались долго, мучительно, и почти все незакончены. Сезанн считал для себя невозможным постичь до конца то, что составляло суть каждого из этих людей. Их духовная суть, неповторимость, индивидуальность мешали ему воспринимать каждого из них в гармонии и единстве со всем окружающим, как это было, когда писался, например, портрет садовника Валье или портреты крестьян из окрестностей Экса. Эти люди, неладно скроенные да крепко сшитые, были сродни каменистой земле, выжженным солнцем травам, убегающим вдаль бесконечным холмам. Сегодня пейзажи Сезанна, натюрморты, портреты украшают собой лучшие музеи мира. А тогда, в прошлом столетии, когда они создавались, их отвергали, над ними смеялись. И даже самый близкий друг художника Эмиль Золя, некогда так веривший в талант Сезанна, в его будущее, так защищавший его от нападок досужих газетных критиков, посвятивший ему сборник своих статей, разоблачавших официальное искусство салона, и он начал сомневаться в возможностях своего друга. Достигший славы Золя не понял отшельничества Сезанна, его ухода в себя, его одержимости. Он увидел в нем несостоятельность неудачника. Даже в письмах Сезанна он всюду улавливал именно это.
Дорогой Эмиль, каждый день так похож на вчерашний, что не знаешь, что же писать. Я все стараюсь найти свою дорогу в живописи. Природа представляет для меня большие трудности.
Сезанн, взыскательнейший из художников, всегда так мало дороживший своими работами, часто в гневе уничтожал их, выбрасывал, забывал на этюдах, дарил друзьям. Многое было подарено и Эмилю Золя. Но настал день, когда Золя снял со стен эти картины и убрал подальше.
Мой дом, вы это понимаете, есть дом художников. Вам известно, как они справедливы, но строги по отношению друг к другу. Я не хочу выставлять на суд собратьев товарища моей юности, моего самого дорогого друга. Картины Сезанна заперты под тройным запором. Не просите, чтобы я их извлек. Мне слишком больно думать о том, чем мог бы стать мой друг, если бы он захотел обуздать свое воображение».
Эти слова вкладывает в уста Золя коллекционер, друг Сезанна Амбруаз Валар, написавший воспоминания о художнике. Может быть, он слишком пристрастен к Сезанну и утрирует рассказ Золя. Но раздумья о судьбе Сезанна давно волнуют Золя. Они просматриваются во многих книгах писателя, являясь то в образах юности, ставших воспоминанием о годах, проведенных в Провансе, в Эксе, то угадываются в персонажах романов Золя, в Мадлене Ферра, в «Чреве Парижа». Клод Лантье в «Чреве Парижа» – это Сезанн, вызывающий горькую кровоточащую жалость. О крахе гения, о муках творческого бессилия Золя расскажет в 14-м томе своей эпопеи «Ругон Макаров» в романе «Творчество». Утром 23 февраля 1886 года Золя выправил последнюю страницу романа. Клод Лантье, художник, главный герой повествования, отчаявшийся, бессильный в своем творчестве, повесился. Его хоронят на кладбище Сен-Туэн. Друг Клода, писатель Сандос, Золя, стоит у вырытой ямы.
Сейчас ему казалось, что хоронят его молодость, что лучшую часть его самого, полную иллюзий и энтузиазма, гробовщики подняли на руки, чтобы опустить на дно ямы. Но вот яма готова, гроб опустили и начали передавать друг другу крапила. Все кончено. Все разбрелись. Стихари священника и мальчика певчего мелькали среди зелени деревьев. Соседи гуляли по кладбищу, читали надгробные надписи. Сандос, решившись, наконец, оставить полузасыпанную могилу, подумал: «Только мы одни и будем помнить его. Ничего не осталось, даже имени».
Так Золя похоронил дружбу с Сезанном. Сезанн же, получив из Парижа роман, посланный ему для прочтения автором, так было всегда, когда выходил в свет новый роман Золя, как всегда послал в ответ благодарственное письмо.
«Дорогой Эмиль, я только что получил творчество, которое ты мне любезно послал. Благодарю автора Ругон Макаров за память. Прошу позволить пожать ему руку, вспоминая старые времена. Под впечатлением прошлых лет, искренне твой, Поль Сезанн».
Художник Поль Сезанн не выдал автору творчества свою боль, свою обиду и свой гнев.
«Нельзя требовать от несведущего человека, чтобы он говорил разумные вещи о живописи. Но, боже мой, как смеет Золя утверждать, что художник кончает с собой от того, что написал плохую картину. Если картина не удалась, ее вышвыривают в огонь и начинают новую».
И в этом был весь Сезанн, одержимый своим творчеством. Искусство стало для него подвигом, и подвиг этот он завещал всем, кто придет позже за ним, а значит, завещал и нам с вами.